Борис Акунин. Приключения Эраста Фандорина в 20 веке. Часть первая. Планета Вода. Технократический детектив. Завязка. Журналистская удача. 17 апреля 1902 года. Атлантика. Океанский пароход «Юниверс», следовавший рейсом из Марселя в Буэнос-Айрес, шел мимо Канарских островов. Был третий день плавания, когда на смену оживлению и восторгам, сопутствующим началу всякого морского путешествия, начинает подступать скука. Пассажиры уже насладились видами, ознакомились с немудрящими корабельными развлечениями, поговорили с попутчиками и успели в них разочароваться, а впереди оставалось еще 2 недели монотонного движения по пустым водам. Репортер парижского журнала «Эссенсьель», откомандированный редакцией сделать серию очерков об аргентинских серебряных рудниках и намеревавшийся написать книгу, которая поразит мир, это был очень молодой репортер, исполнял данные самому себе обещания каждый день выдавать не менее 5 страниц текста. Он сидел в шезлонге, закинув ногу на ногу, и старательно скрипел карандашом, регистрировал впечатления от вчерашней экскурсии по пароходу. Судно представляло журналисту мини-моделью всего Божьего мира. В самом низу, сокрытая от глаз, располагалась преисподняя. Там воздух был черен от пыли, и черные, как черти кочегары, швыряли черный уголь черными лопатами в огненные жерла адских печей. Выше находился трюм, грешное и нечистое чрево «Юниверса», где 600 переселенцев из Восточной и Южной Европы за свои жалкие 50 франков с носа теснились в темных отсеках среди развешанных детских пеленок, узлов с грошовым барахлом, чугунков с кастрюлями, которые зачем-то понадобилось тащить на другой конец света. Чрево, как предписано природой, смердело и издавало малоприятные звуки. Там орали младенцы, кто-то вопил пьяные песни, кто-то визгливо бранился. Наверху обитало цивилизованное общество. В ярусе 2-го класса все было скромно, но пристойно. В ярусе 1-го красиво и даже роскошно. А вознесенная под самое небо прогулочная палуба, где трудился над записками журналист, напоминала рай. Молодой человек саркастически уподобил чистых пассажиров в их белых летних нарядах спасенным душам, а плавно скользящих стюардов с подносами — прохладительные напитки, кофе, мороженое — серафимом, что почуют праведников нектаром и амброзией. Перечитав эту графоманию, корреспондент уныло вздохнул, выдрал странички, скомкал. Все это уже было. Другие авторы 100 раз сравнивали человеческое общество с кораблем, кочегаров с чертями, трюм с чревом и так далее. Третий день пути, а мыслей никаких писать решительно не о чем. Но зарок есть зарок. 5 страниц вынь да положь. Журналист встал, поплелся на корму, где пассажирский помощник о чем-то рассказывал стайке дам, прикрывавшихся от солнца шелковыми зонтиками. Может быть, профессиональный краснобай поведает что-нибудь годное для записи. «Мы находимся на траверсе островка Сент-Константен», — говорил изящный господин в смокинге и морской фуражке, показывая на серый конус, торчавший из воды в нескольких милях к югу. «Это верхушка древнего вулкана, бедного родственника Тенерифского колосса, мимо которого мы проплыли сегодня утром. Высота этого малыша, медам, почти в 10 раз меньше, всего 450 метров, но, в отличие от гиганта, он слегка попыхивает. Если вы как следует приглядитесь, то увидите, что над горой курится дымок». «Да, мы пригляделись». Корреспондент тоже поднес к глазам бинокль, что висел у него на груди. Воздух над Сент-Константеном слегка переливался, будто марево в жаркий день.
Долгое время вулкан считался навсегда потухшим, но недавно начал проявлять признаки жизни. Ученые концерна «Океания» спустились в жерло и констатировали активацию магмы. Однако, по их мнению, в ближайшие 500 лет извержение маловероятно, так что вряд ли кто-то из нас сможет насладиться этим живописным зрелищем. Разве что мадемуазель Софи. Рассказчик погладил по головке маленькую девочку с куклой в руках. Дамы охотно посмеялись милой шутке. Пассажирский помощник на пароходе был такой, какой нужно. Звучноголосый, с приятной внешностью и с небольшим физическим изъяном. Припадал на одну ногу. Мужья калеку к женам не ревновали, дамы бедняжку жалели. Зевнув, корреспондент опустил бинокль чуть ниже. Гора была скучная, серая. У ее подножья белели какие-то постройки. «Концерн «Океания»?» — переспросила Матрона в мелких платиновых кудряшках. «Не тот ли, что выпускает мой кольт-крем?»
«Совершенно верно, баронесса. Титул «Мадам ле барон»»
помощник произнес нежно, с удовольствием. «Сен-Константен принадлежит тому самому концерну «Океания», продукцию которого вы найдете во всех солидных парфюмерных магазинах. Эссенции для этих волшебных кремов, лосьонов и притираний производят здесь, из водорослей и моллюсков. Кроме того, «Океания» зарабатывает огромные деньги на лекарствах, изготовленных из морепродуктов. Это новое, весьма перспективное направление в фармакологии. Однако нужно отдать концерну должное». Его владельцы думают не только о прибыли. Вы, может быть, видели в газетах рекламу из детского туберкулезного санатория. Он находится на Сен-Константене. Целительный климат, термальные источники и оздоровительные процедуры на основе морской биологии делают чудеса. При этом лечение предоставляется несчастным малюткам бесплатно в порядке чистейшей благотворительности.
Журналист не заинтересовался и санаторием. Из темы чахоточных детей все, что возможно, было выжато еще во времена сентиментализма. Давно вышла из моды и благотворительность, буржуазная химера и пошлость. Но баронесса была иного мнения на сей предмет. «О, я много что знаю про санаторий «Морской рай». Разве я не говорила, что состою в правлении национального богоугодного общества? Я просто обязана быть в курсе подобных начинаний. То-то название острова показалось мне знакомым. На одном из последних заседаний нашего правления, но ей не удалось рассказать помощнику и остальным дамам о своей филантропической деятельности, потому что на палубе вдруг сделалось шумно.
«Я, кажется, ясно сказал. Белые лилии, белые!» Истерично вопил кто-то с сильным швабским акцентом. «А вы мне что подсунули? Что это я вас спрашиваю?»
Корреспондент еще не знал, что журналистская фортуна решила его облагодетельствовать, но обернулся на крик с благодарностью. Любой дивертисмент, нарушающий тягучую размеренность дня, был подарком.
На корму выбежал сухонький человек с седыми пушистыми волосами, которые торчали на его несоразмерно большой голове во все стороны, делая ее похожей на одуванчик. Бородка и усы тоже были седые, но умеренные, аккуратно расчесанные. Лицо розовое, моложавое, крайне возбужденное.
«Это, по-вашему, белые?» — закричал он пассажирскому помощнику. «Что за гадость мне поставили в каюту?»
В руке он сжимал истерзанные бледно-розовые цветы с переломленными стеблями. Все, кто находился поблизости, смотрели на скандалиста с одинаково страдальческим выражением на лицах. Оживился только тоскующий журналист. Хотя нет, был еще один человек, наблюдавший за крикуном с сугубой заинтересованностью. Длинноусый господин в наглухо застегнутом песочном сюртуке шел следом за погубителем розовых лилий, не сводя с него глаз.
«Опять этот сумасшедший!» — вздохнула одна из пассажирок. «Боже, как он надоел со своими сценами!»
«Немец!» — пожала плечами другая.
Пароход был французский. Немцев здесь не любили.
«Прошу прощения, мадам!» — тихонько молвил слушательницам помощник. «Я должен успокоить месье Кранка».
Он захромал навстречу седому человечку,
прижимая ладонь к сердцу и всем своим видом выражая безграничную кротость. «Господин профессор, тысячи извинений, но белые лилии закончились. Вам поставили самые светлые из всех, какие были в оранжерее».
«Закончились!»
— пролепетал профессор. «Вы хотите сказать, что две недели до самого Буэнос-Айреса мне в каюту будут ставить всякую мерзость?» Он весь как-то поник, сутулился, закрыл лицо руками, узкие плечи задрожали от рыданий. «А какое безобразие он устроил вчера в салоне из-за того, что вилки и ложки положили не совсем симметрично», — пожаловалась баронесса ухмыляющемуся корреспонденту. Тот путешествовал вторым классом и ужинал за табльдотом, поэтому видеть вчерашнего безобразия никак не мог, но охотно поддержал тему. «Да уж, стопроцентный псих». Баронесса отвернулась. Она не одобряла подобный стиль речи. Вдруг профессор Кранк перестал плакать и вновь начал сердиться с каждым мгновением, приходя во все большее неистовство. Он швырнул лилии на палубу, стал их топтать, потом рванул на себе крахмальные воротнички, скинул пиджак, потоптал и его. Дамы испуганно попятились. Пассажирский помощник понял, что в одиночку ему не справиться, и замахал рукой, подзывая старшего стюарда. Точно такой же жест сделал господин в песочном сюртуке. Возле него возник, будто вырос из-под земли, крепкий рыжеволосый мужчина. «Держитесь поближе, Финч», — он что-то задумал. Едва двигая краем рта, шепнул длинноусый. Рыжий прищурился. Под правым глазом у него был интересный шрам, похожий на звездочку. Все ее лучики пришли в движение. Но Финч не успел приблизиться к профессору.
«Какая мука! Я так больше не могу!» — выкрикнул тот сорванным голосом. «Будьте вы все прокляты! Прокляты!»
И вдруг никто не успел ахнуть. С неожиданной для почтенного возраста прыткостью разбежался, подскочил, оперся в прыжке руками о перила и перемахнул за борт. Многоголосый визг прокатился по корме. Журналист разинул рот и захлопал глазами. Пассажирский помощник схватился за сердце. Только двое сосредоточенных людей, длинноусый и рыжий, не растерялись. Они кинулись вперед, перегнулись через борт и успели увидеть пенный всплеск в том месте, где тело ударилось о воду.
«Финч?» «Да, сэр».
Человек со звездчатым шрамом одним движением перебросил сильное тело через фальшборт, перевернулся в воздухе, вонзился в гребень волны. В воду полетел спасательный круг, за ним другой. Крики «Человек за бортом!» «Двое за бортом!» утонули в мощном тревожном гудке. Все радостно загомонили, когда посреди пенного следа за кормой вынырнула первая голова, рыжая. На второй не было. Да и рыжий смельчак, глотнув воздух, широко раскрытым ртом, опять ушел под воду. Снова он появился не скоро. Отрицательно помотал головой. Жест предназначался тому, кого он давеча называл сэром. Пароход, хоть и застопоривший машину, успел уйти метров на 300, но длинноусый прижимал к лицу окуляры, так что увидел и понял. Застонав, ударил кулаком по перилам.
«God damn it!»
— бормотали бледные трясущиеся губы.
«Спасибо тебе, Господи!» — кричал рядом журналист. «Я все видел! Какая удача!»